С нами на связи Руслан Левиев, сооснователь Conflict Intelligence Team. Руслан, здравствуйте, доброй ночи, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Руслан, я понимаю, что вот с момента удара по иранским объектам ядерной программы прошло не так много времени, но какие у вас, возможно, есть какие-то первые, если можно так сказать, аналитические выкладки? Что это было, какие объекты, как они пострадали? Насколько серьезно?
Здесь особая сложность этих объектов в том, что, например, завод Форда, он ведь подземный. То есть даже когда появятся спутниковые снимки, я не уверен, что мы, как сторонние наблюдатели, что-нибудь прям так по ним прям капитально что-то поймем. Потому что все будет скрыто от нас как бы по горной породой, поэтому нам будет непонятно, что там внутри. Оно там разрушено, не разрушено, поразили объект, не поразили объект. Собственно, ведь даже сейчас, когда новости приходят из Ирана, а там вот какие-то местные журналисты об этом пишут, вот кадры, которые вы как раз показываете, что со стороны Форда там просто поднимается небольшой дым. И как по этому оценить, непонятно. По той же причине я не представляю, каким образом Трамп вот так вот в первые же часы заявил, что все три объекта полностью прямо уничтожены. То есть даже если у вас там в воздухе летает беспилотник прям постоянно над этим объектом, как он может увидеть, что там под землей-то уничтожено, не уничтожено? Вот это я не понимаю. Поэтому я бы сейчас не спешил с выводами, там, насколько это повреждены были те объекты, насколько они были уничтожены. И у меня есть большие сомнения о наших возможностях, как таких вот сторонних наблюдателях, что мы сможем понять в будущем. То есть в любом случае нужно ждать каких-то новых данных, аналитических данных, там, спутниковых снимков, инсайдерской информации и прочего. Но даже тогда, скорее всего, нам придется полагаться на заявления разных официальных источников.
Здесь нужно себя поправить. Конечно же, это не ядерные удары были, а обычные ракеты по городам Израиля.
Ну да, ну что не менее ужасно, конечно же, но в любом случае, да, случайно оговорились. Руслан, ну, конечно, сейчас все внимание на Ближний Восток, все внимание на Персидский залив, но для Владимира Путина, возможно, именно это и нужно сейчас. Он, возможно, сейчас хотел бы, чтобы так было. Заметны ли какие-то изменения на украинском фронте?
Ну, в принципе, такое не раз происходило за эти 3 года войны, в плане того, что появились какие-то крупные новостные события, которые в международной повестке перебивали все остальное, ну, в том числе и теракт 7 октября 2023 года. И на фоне всех вот этих вот перебития повесток новостных мы каких-то усилений, особых усилений по войне ни разу не замечали. То есть, на мой взгляд, все-таки для Путина и для российского командования – в принципе, наплевать, там, обращают внимание сейчас на украинскую войну, не обращают внимания, они в любом случае готовы во всех ситуациях там много бомбить Украину ракетами, беспилотниками, там, шахедами различными и вести боевые действия по линии фронта. То есть тут для них большой разницы нет.
А все, что касается информации, которая приходит, по крайней мере, сейчас от США, это касается участия вот тех самых бомбардировщиков Б-2. Мы мало знаем о них, конечно же, но они очень, как сказать, выдающимся образом, конечно же, выглядят и впечатляюще.
Летающее крыло.
Да, Дональд Трамп в своем заявлении, в своем выступлении говорил о том, что, значит, замечательные пилоты, которые провели эти атаки, мы надеемся, что больше никогда нам не понадобятся их услуги. Но в действительности вот эти вот бомбардировщики Б-2, насколько они совершенно незаметны, как можно провести подобные атаки, ну, чтобы действительно это произошло таким образом, чтобы никто не успел прореагировать?
Ну, судя по всему, при первых израильских атаках по Ирану была уничтожена значительная часть сил противовоздушной обороны Ирана, и поэтому даже еще до американской атаки, которая вот была в последние часы, были отдельные видеозаписи там прошлые дни, где израильские беспилотники на такой относительно небольшой высоте, ну, по меркам беспилотников, разведывателей, кружат над Ираном. И многие об этом писали, говорили, что типа вот это выглядит как прям такая издевка над Ираном, что вот получается такое прям господство в воздухе над Ираном находится у Израиля. В такой ситуации, естественно, уж особенно таким бомбардировщикам, как Б-2, намного легче провести эту атаку, ну, незаметно для самого Ирана. То есть, наверное, Иран мог получать данные какие-нибудь там, то есть от России какой-нибудь, от других своих союзников, о том, что там летят такие-то самолеты, такие бомбардировщики, что их засекли, что они там будут атаковать. В принципе, наверняка все-таки там какая-то информация у Ирана, ну, была, что типа вот-вот будет атака. Ну и в принципе, это как бы царило ведь в воздухе, люди многие понимали, что возможно все-таки атака будет. И плюс, опять же, вспоминая вопрос взаимоотношений с Россией, еще в прошлом году, где-то там примерно вот год назад, к нам обращались западные журналисты, которые делали большое расследование по визиту российских военных из сферы противовоздушной обороны в Иран. И там назывались там для нас прям конкретные там имена, фамилии, должности из Минобороны России, которые ездили в Иран. И мы объясняли им, чем люди по такой должности обычно занимаются. Они конкретно занимаются вопросами противовоздушной обороны, ракетных атак и прочее, прочее. То есть было понятно еще тогда, что, судя по всему, Иран постепенно готовится к возможной атаке там, и Израиля, и Америки. И поэтому ему требовалась консультация, в том числе вот и России, и какая-нибудь помощь. Поэтому, в принципе, наверное, плюс-минус в этом плане была отчасти ожидаема американская атака для Ирана.
А что касается вот этих самих бомб, которые использовались, правильно ли я понимаю, что они не срабатывают в тот момент, когда они касаются земли, а каким-то образом проникают глубже?
Да, это называется такой взрыватель такого замедленного действия, когда сначала бомба она закапывается в землю, в породу, и на определенной глубине, собственно, происходит уже потом подрыв. Таким образом достигается вот тот самый противобункерный эффект, когда вам нужно сначала пробить защиту, в данном случае горная порода, а уже потом, как-то ближе к самому бункеру, его как-то подорвать. Вот для этого и делается такое замедление. Это, в принципе, не какая-то, не знаю, там, супер крутая технология. Такое есть во многих старых бомбах тоже. И у России в бомбах такое есть, и в ракетах там, и Украина такое же есть. Это везде распространенная практика.
А, Руслан, я, насколько понимаю, ведь эту бомбу, вот непосредственно противобункерную в США, разработали много лет назад, а потом никаких подробностей о том, что она могла, например, быть обновлена как-то, да, вот этого нету. И, насколько я понимаю, да, вот как-то правильно, глубина, на которой могут быть поражены объекты с помощью вот этой бомбы, ну, как бы старой, сделанной несколько лет назад, это как раз 90, там, 70-90 метров. Это вот та глубина, на которой находится объект Фордо. Но именно поэтому, для того, чтобы сначала породу, видимо, да, взорвать, а потом уже повредить объект, было 5-6 бомб сброшено. Вот такая, да, информация в медиа сегодня утром.
Да, мы когда на прошлой неделе на летучих командах разбирали вот эти вопросы этой бомбы, потому что все ее так обсуждали, тоже то, что там встречалась информация, там что было, типа она проникает там на глубину там до 60 метров. Вот, а объект на глубине там до 90 метров. И мы тоже к такому выводу пришли, что одной бомбой, естественно, не уничтожить. Естественно, чтобы как-то достать этот объект, получается, нужно, чтобы сначала одна бомба упала, взорвалась, потом вторая, третья, и постепенно вот так вот как бы все глубже, глубже, глубже и достаешь до объекта. Видимо, в данном случае это и было сделано.
А вы говорите, что подобные бомбы есть и у других стран, но почему-то США все время говорили о том, что только у них есть те, которые могут уничтожить Фордо.
Нет, я имел в виду саму технологию замедленного взрыва, замедленного действия, когда вы можете настроить бомбу, когда она должна взрываться. Она не обязательно должна взрываться от соприкосновения с землей или препятствием. Можно устроить взрыватель так, что наоборот бомба будет взрываться еще в воздухе, не касаясь земли. Можно устроить так, что бомба будет взрываться там, после столкновения с препятствием, там, через какое-то время, на определенной глубине. Именно вот сама технология, не сама бомба как таковая, а вот взрыватель, который замедленного действия, это есть у всех. То есть в этом плане ничего такого удивительного нет.
Руслан, можно еще один, может быть, совсем обывательский вопрос? Когда многие, когда впервые заговорили про эту бомбу, и то, что она может, в кавычках, взрываться под землю, то есть проникать на какую-то глубину, не было сначала понятно человеку, который не связан с военным делом, каким образом это происходит, за счет чего? То есть ты представляешь себе, ну, какую-то картинку, где она что, действительно как буром прорывает, но это же не так. Как это работает?
Ну, практически очень похоже на то. То есть, да, она, конечно, у нее нет сверла какого-то особенного, но ее корпус, он довольно-таки толстый, и да, она получается сначала как бы конусом и пробивает препятствие, и взрывается таким вот образом, только потом, собственно, взрывается. Собственно, так оно и происходит. Такие есть Подобные бетонобойные бомбы есть у России, конечно, не такой массы, не 14 тонн, намного-намного меньше, но у России бетонобойные бомбы для таких же примерно целей, для, там, не знаю, для уничтожения, например, укрепленных ангаров авиатехники каких-нибудь, у России тоже есть. Вот они тоже применялись. Вот, и в многих других странах они тоже есть. Ну и да, в принципе, есть именно такое. То есть за счет своего толстенного корпуса бомба сначала пробивает препятствие, и только потом взрыватель ее подрывает.
Дональд Трамп говорит о том, что хорошо бы, чтобы не понадобилось больше использования ни этих бомб, ни самолетов Б-2 и так далее. Но если говорить о количестве все-таки, вот сейчас три, правильно ведь, использовано. Большое ли количество таких бомб у США, если это известно?
А возможно, это известно, но я, честно говоря, не наводил справки, поскольку там сколько этих там бомб сейчас у Америки есть. Ну, подозреваю, что наверняка еще есть.
Но, может быть, действительно, может быть, и не понадобится уже их использование. Но что касается Израиль до этого действительно уничтожил, как вы уже сказали, из ПВО у Ирана во многом. Но все равно ведь у Ирана есть возможности ответить, и ответить в том числе и по американским военным, которые расквартированы в регионе. Но известно ли что-то о том, каким образом изменилась ситуация для американских военных?
Ну, судя по всему, ожидая подобных ответных реакций, почему Пит Хексет, министр обороны США, и забрал те самые ракеты АПКВС, которые были произведены для Украины, он сказал, что типа нам нужнее, нам они на Ближнем Востоке нужнее. Вот для этого, собственно, были забраны эти ракеты, чтобы защитить американских военных, в первую очередь от беспилотников разных иранских, во вторую очередь от каких-нибудь ракет. В принципе, сколько я вспоминаю разных попыток атак там на американские объекты, никогда каким-то особым таким большим успехом это не увенчалось. Поэтому мне кажется, что плюс-минус наверняка они в безопасности в том плане, что у них есть хорошая защита, элементы противовоздушной обороны, там разведки и так далее. Поэтому, наверное, попытки какие-то атак будут, но я заранее сомневаюсь в их успехе.
Руслан, давайте, может быть, к несколько другой теме. У нас немного времени осталось. Скажите, вы смотрели, было ли у вас время посмотреть интервью Дениса Катаева, журналиста, которое он дал Юрию Дудю?
Я смотрел только вот этот 16-минутный отрывок про реформу российской армии, который опубликовал Юрий Дудь.
Да, ну, в общем, они
Про
вдвоем
это и
спорили,
хотим.
нужна ли профессиональная российская армия. Если нужна, то, скажем, когда? То есть, вот Денис говорит, что по одному нужно демилитаризацию провести, ну а потом со временем, да, профессиональная армия должна появиться. Юрий Дудь другой позиции придерживался. Мы решили устроить на нашем канале дебаты. В них будет участвовать сам Денис Катаев и аналитик Ян Матвеев. Они будут 24 июня в программе «Обсудим» в 20:00 по Москве. Я хочу спросить ваше мнение. Как вам кажется, нужна ли России армия профессиональная или с общим призывом? И если Россия проиграет в широком смысле слова войне, нужно ли на какое-то время России оставаться без армии?
А считаю, что нет, не нужно оставаться без армии. Я был участником той самой рабочей группы на форуме Юлии Навальной по реформе российской армии. А у нас там внутри этой рабочей группы было много принципиальных расхождений среди вот участников этой рабочей группы. Денис Катаев не был участником нашей рабочей группы, поэтому он не в курсе наших внутренних обсуждений, что у нас там царило внутри. И поэтому, собственно, и документ, который был опубликован по итогам нашей рабочей группы, я заранее там в своих ссылках говорил, что сейчас на него не стоит прямо обращать внимание, потому что было очень тяжело согласовать такую сложную тему всего за 3 дня как бы, совместной работы, при том, что мы раньше вместе вот эти вот разные люди эту тему не обсуждали. Поэтому как-то сейчас прямо так не стоит на это обращать внимание. Я говорил на этой рабочей группе, что я считаю, что армия России безусловно нужна. По поводу всех вот этих покаяний и прочего, которые говорил Денис Катаев, мне кажется, здесь есть такое непонимание, что с точки зрения международного сообщества идет такой подход, что вообще к армиям относится как к инструменту. Почему существует такое понятие, как иммунитет комбатанта? Что солдат, который участвует в войне, даже если она оказалась там несправедливой, там, является там какой-то военной агрессией, он не может быть за это наказан, за участие в войне. То, что он комбатант, то солдат, и у него есть иммунитет. Почему к такому подходу пришли вообще в разные страны мира? Потому что исходит из того, что армия, по сути, по большей части, это инструмент. Ну, если совсем утрированно, это как оружие. как бы оружие же, оно же как бы не само по себе не виновато из-за того, что там из него стреляют. То есть в первую очередь несут там всю эту ответственность и покаяние именно руководство страны, политическое руководство страны. Да, какие-то там меры, исследования, там, какие-то реформы внутри армии в будущем тоже надо проводить по итогам того, что там натворила армия тоже. Но это не должно быть так, как я это услышал от Дениса, что типа именно армия должна всю ответственность понести, а как будто бы про руководство страны мы забываем. И, типа, и поэтому армию мы наказываем и вообще от нее избавляемся. Но, на мой взгляд, это совершенно неправильно. И особенно по части того, что после войны, если там в какой-то момент власть сменится на такую продемократическую, будет гигантское количество людей, которым будет тяжело ассимилироваться с гражданской жизнью, которых нужно будет постепенно высвобождать из армии. То есть если делать, опять же, после войны резкое сокращение армии, то у вас окажется на гражданке гигантские там, десятки, сотни тысяч человек, которые прошли войну, которые испытывают посттравматический синдром, которые не могут там ассимилироваться в гражданской жизни, это будет взрыв социальной обстановки. И нужно поэтому проводить все более аккуратно. То есть вот так вот прийти и сказать, что типа власть сменилась, и поэтому мы армию распускаем, у вас будет там очень плохие дела в самой стране, на мой взгляд. Поэтому я считаю, что армия, безусловно, нужна, в том числе для вопросов и защиты государства как такового, про что говорил сам Юрий Дудь в этих таких мини-дебатах с Денисом. Но да, если будет позволять ресурсы, деньги, экономика и прочее, было бы хорошо постепенно переходить на контрактную профессиональную основу, как это существует во многих армиях мира.
А что касается тех военных, которые участвуют сейчас в войне с Украиной, и многие из которых, понятное дело, из тюрем туда попали и так далее, можно ли говорить о том, что вот в нынешней системе, если ситуация действительно никак не меняется, в нынешней системе они смогут быть встроены, ну, как-то в общество, если даже не в общество, то хотя бы в военную систему, что им найдется место в нынешней армии после того, как, ну, мы все надеемся, будет заключен мир.
А, опять же, мы не знаем, какая будет власть при этом, при условном там замораживании войны, при окончании войны и так далее. И опять, кто будет во главе этого Министерства обороны России, какие будут проводить реформы и так далее. Но как раз я и считаю, что если представим, что пришла какая-то продемократическая власть в России, та самая условно прекрасная Россия будущего, которая движется в сторону демократической России, вот, то мне кажется, как я сказал, нужно постепенно этих людей отпускать. Ну, то есть те, кто хочет сразу уйти из армии, пожалуйста, ради бога, но нужно заниматься их очень такой ассимиляцией с гражданской жизнью. То есть разрабатывать отдельные институты, отдельные некоммерческие организации, которые будут помогать людям, собственно, пройти пережитое. То есть чтобы они не ухватались там, не знаю, там, за оружие, за, не знаю, там, ножи, не кидались на прохожих, на соседей, на семьи свои, и нос не творил там какой-нибудь бытовуха, где будет полным-полно бытовых там, убийств, нападений, грабежей и прочего. То есть постепенно-постепенно нужно армию сокращать. Вот такая армия, как сейчас, супер раздутая, на мой взгляд, абсолютно не нужна. Она сейчас тратит гигантское количество бюджетных денег, и постепенно нужно будет сокращать. Но не вот так вот прям резко, типа, выберем и полмиллиона человек мигом отпускаем, вы просто выбрасываем на улицу, делайте, что хотите, ищите сами, где будете зарабатывать деньги, где будете работать и так далее. Это, типа, не наши проблемы, и у вас потом будет просто взрыв в стране.
Итак, напомню, что дебаты состоятся 24 июня. Программа «Обсудим» будет Саша Плющев. Начало в 20:00. Участвуют журналист Денис Катаев и военный аналитик Ян Матвеев. Руслан, спасибо вам огромное. Мы желаем вам доброй ночи, спокойной ночи. Но, видимо, вы и ваши коллеги будут сейчас в ближайшие часы наблюдать более пристально за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Спасибо
огромное.
Спасибо
большое,
До
Руслан.
свидания.
Спасибо вам. Да, до свидания.